Андрей Буторин. Зона севера. Взломщик. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Заполярное лето лом не любил. Основная работа делается ночью. А что это за ночь, когда светло, будто днем? Ладно еще, если небо тучами затянуто, вот как сейчас. На монотонный нудный дождик внимания можно не обращать. Он даже помогает. Охранникам не очень-то хочется мокнуть. Вот они, вместо того, чтобы делать обход каждые 15 минут, лично проверяя замки основного и запасных входов, хорошо, если за час задницу с мягкого кресла поднимут. Да и зачем, если на обзорных экранах все хорошо видно? О том, что найдутся умельцы, которым любую систему наблюдения в инвалида по зрению превратить, расплюнуть, охранникам думать не хочется. А даже если эта система вдруг по какой-то причине забарахлит, то ведь на всех дверях установлен довоенный еще электронный запор. Модель «Твердыня», быстро перекрещенная в «Дыню», сделанная лучшими когда-то в мире электронных дел российскими мастерами, надежнее только намертво дверь приварить. Во всем Романове на Мурмане таких теперь и двух десятков не наберется. В нашей реальности название города Мурманска до 1917 года. В реальности лома и по сей день. Степень защищенности от взлома почти 100%. Но в том-то и дело, что почти, а не 100. Недаром говорят: против лома нет приема. Так это про глупую железяку поговорка. А когда за дело берется тот лом, у которого и голова, и руки на месте? Собственно, его из-за этой присказки ломом и прозвали. Но не было на свете такой электронной системы, которую бы он, как стекляшку, не видел насквозь. Ему даже думать не приходилось, какой проводок куда ведет, какая микросхема за что отвечает, у какого триггера состояние ноль, а у какого единица. Лом это просто знал, и все. Такая вот у него имелась особенность. Причем имелась всегда, с самого рождения. Результат мутаций. Чаще они людям что-то ненужное дарят, лишнюю ногу, например, или нужное отнимают, опять же, к слову, ногу. А вот ничем не примечательному романовцу было сделано исключение в виде чрезвычайно полезного дара. И даже не одного, а двух. Еще лом мог на расстоянии улавливать ментальную энергию. Нет, мысли он читать не умел, а вот чуять, что сажение за 30 чьи-то мозги работают, запросто. Правда, существо должно быть хотя бы маломальски разумным. Тупой деградировавший алкаш, отдыхающий в помойной луже, фанил из-за двух подворотен. А соседская собака, умнейшая овчарка Альма, стоя в одном аршине от него, не вызывала в мозгу лома даже малейшей щекотки. Обидно и несправедливо, но это было единственным недостатком второго мутационного дара. Сейчас лому пригодились оба. Один предупреждал, что можно спокойно работать, поблизости никого. Второй помог сначала зациклить картинку видеосистемы, а теперь неспешно изучать дыньку. Торопиться лом не любил. К делу всегда подходил серьезно и вдумчиво. Впрочем, цель на сей раз тоже была не шуточной. Не бакалейную лавку вскрывал, а банк самих братьев Репкиных, первейших на Мурмане куркулей. «Ничего», — думал лом, — «справимся». Надеялись, как в сказке про репку, тянут, потянут, вытянуть не могут. А как насчет мышки, которая ломиком махнула? Или это уже из другой сказки? Ну да без разницы. Говорено ведь уже, против лома нет приема. Схема электронного запора полностью прояснилась и отпечаталась в голове во всех нужных проекциях. Осталось подключить умную игрушку, чтобы замкнуть вот этот контакт с этим, и... Ментальный сигнал шарахнул по мозгам так, что в глазах у взломщика потемнело. Он-то настраивался на мыслительное излучение за десятки сажений, а тут жахнуло рядом, вплотную. Все равно, что прислушиваться к далекому пеликанью флейты, а тебе прямо в ухо гуднет саксофон. Щелк-щелк. Лом не успел и дернуться, как на руках оказались наручники. Странно, но первой мыслью было как бы не уронить игрушку. На хитроумную приблуду ушло много времени и сил. Жалко было бы ее потерять. Хотя... А пригодится ли она ему теперь? Только сейчас Лом удосужился поднять глаза и посмотреть на того, кто сумел застать его врасплох. Впервые в жизни, кстати. И совершенно непонятно как. Рядом стоял строгий, подтянутый мужчина в стандартной военизированной форме защитного цвета без знаков различия, которую носили все подряд, от сторожей булочных до наемных убийц. Только Лом нутром чуял, этот крепыш ростом едва ли не в сажень, к охране банка не имел никакого отношения. Однако род занятий незнакомца пока волновал взломщика мало. Интереснее было другое. «Как?» — спросил Лом. «Расчет последовательности действий с безопасного расстояния», — четко, без эмоций заговорил мужчина. «Запись их алгоритма в оперативную память, временное отключение интеллектуального модуля». «Ага». Других слов у Лома не нашлось, но это лишь в первые секунды. Сообразил он все-таки быстро. «Кибер!» Отвечать собеседник не стал. Впрочем, Лом и не настаивал. Вопрос-то был риторическим. Ему гораздо сильнее хотелось получить ответ на то, что являлось сейчас более актуальным. «В каталажку!» «Будет зависеть от тебя». «От меня?» — искренне удивился взломщик. «Ты думаешь, я бегаю быстрее, чем ты?» «Только если лишить меня ног». «Тогда в чем прикол?» «Ты должен сделать выбор», — сказал Кибер. «Сейчас. Немедленно». «Тогда я выбираю свободу». Лом протянул скованные браслетами руки. «Сними, и я пошел». «Сниму, но позже. А свободу предоставлю. Свободу выбора. Из двух вариантов». «Ого! Из целых двух! Как бы не запутаться!» «Не надо ерничать!» — совсем по-человечески поморщился Кибер. «Готов слушать?» «А куда мы с субмарины-то?» — дурашливо вздохнул Лом. «С субмарины можно было через торпедный отсек», — последовало невозмутимое замечание. «Это если она в подводном положении. А если на поверхности, вариантов куда больше». «Только ты не в субмарине». «Слушай, а ты зануда. Тебе никто этого не говорил?» Кибер проигнорировал вопрос. Зато перечислил упомянутые варианты. «Ты можешь оказать мне помощь. В этом случае, по завершении, ты получишь свободу. Если откажешься помогать, я сдам тебя органам». «Каким именно?» — заинтересовался взломщик. «Если откажешься сейчас, не выслушав моего предложения, тогда органам охраны правопорядка. Полиции». «Дальше можешь не продолжать», — сказал Лом. «Я понял, куда попаду, если услышу твою жуткую тайну». «Только если откажешь...» «Пошли!» — перебил кибер-взломщик. «Куда?» — завращал тот глазами. Выглядело это очень смешно, но смеяться Лому не хотелось. «Полицию! Только будь другом, сломай мою игрушку. Жалко до слез, но уж больно вещдок козырный». «Неужели тебе совсем не интересно?» — зафиксировал глаза Кибер. Похоже, он и в самом деле был удивлен. «А что может быть интересного у тех других органов? Я, правда, с ними дел еще не имел, но совершенно не горю желанием заиметь. Веришь?» «Но почему ты не рассматриваешь вариант, что, услышав мое предложение, тебе станет интересно мне помочь? Впрочем, я кое-чего не учел». «Эй, ты, психолог доморощенный!» — прищурился Лом. «Все твои уловки я знаю наперед. Сейчас ты скажешь, что, возможно, я просто не справлюсь с этим заданием, что испугаюсь, еще что-нибудь эдакое, чтобы во мне гордыня взыграла, кулаками себя в грудь бить начал». «Да я!» «Так ведь нет. Я человек не гордый. В героя не рвусь». Я не психолог. Но ты и правда можешь не справиться. Испугаться тоже можешь. Есть чего бояться».
Кибер помолчал, а затем сухо бросил. «Дай руки».
«Зачем?» — машинально протянул скованные ладони взломщик. Щелкнули, раскрывшись наручники. Кибер сунул их в один из многочисленных карманов, повернулся и зашагал по мокрой улице. Лом, растерянно моргая, застыл на месте. Потом, очухавшись, сунул игрушку в наплечную сумку и крикнул в удаляющуюся спину. «Эй! А я?» Кибер не отреагировал. Шел себе и шел, размеренно шлепая тяжелыми ботинками по лужам.
«Нет, ну это же надо! Какой паразит!» — пробормотал взломщик.
«Не психолог он. Ага». Лом был уверен, что уйти ему сейчас ничего не стоит. Кибер за ним не погонится. Можно даже продолжить начатое и взломать этот чертов банк. Только ему не хотелось уже ни того, ни другого. «Ну не дурак ли я?» — задал мысленный риторический вопрос взломщик и ринулся следом за Кибером.
«Погоди, железяка ты ржавая! Чтоб тебе все блоки на жопу замкнуло!»
Говорить о деле Кибер начал лишь в маленькой квартире Лома, которую взломщик снимал на горе Умников, довольно удобном для него районе. И не так дорого, как в центре, и до этого самого центра не особо далеко, а главное, если что, удирать с горки легче. Однако еще перед тем, как начался серьезный разговор, Лом предложил. «Мы с тобой теперь как бы напарники? Ну, пусть пока еще нет, но теперь-то я не отступлю по-любому, можешь не сомневаться. А раз так, то мне бы к тебе хотелось обращаться по-человечески. Вот я — Лом. А у тебя есть имя? Или прозвище, позывной? Что угодно, лишь бы не называть тебя железякой».
«Я не железный», — возразил собеседник. «Мой кибернетический организм состоит из...»
«Стоп! Я не спрашивал, из чего ты состоишь. Я спросил, как тебя зовут. Ты все-таки зануда, каких я еще не встречал. Слушай, а давай я тебя так и буду звать».
«Занудой?» — переспросил Кибер.
«Нет, мне такое имя не нравится. Но у меня и правда нет никакого идентификационного обозначения, кроме серийного номера. Можешь звать меня любым мужским именем».
«Любым не годится», — помотал головой Лом. «Как вы дудку назовете, так она и задудит. Вот прикинь, я тебя Порфирием звать стану. Или, к примеру, Педро».
«Нет, Порфирием не надо», — скривился Кибер. «Педро, тем более. Что-то в нем не то. Не чувствуется гармонии с моим внутренним миром».
«Да ты, оказывается, поэт!» — хохотнул взломщик. «Может, тебя Пушкиным назвать?»
«Пушкин — это не имя. Пушкин — фамилия. Использовать фамилию в качестве имени — это...»
«И все же ты зануда. Не спорь, это факт. Смирись».
«Это очень длинное имя», — запротестовал Кибер. «Очень, очень длинное. А вдруг на тебя нападут, и ты станешь звать меня на помощь? Пока выговоришь, тебя 100 раз убьют».
«Да», — протянул взломщик, — «об этом я не подумал».
«Зануда». «Нет, тут ты прав однозначно. С таким именем язык сломать можно и челюсть вывихнуть». Лом вздохнул. «Придется все-таки звать тебя железякой».
«Нет, зануда, конечно, звучит неплохо», — пошел на попятный Кибер. «Но если бы покороче, вот как у тебя, Лом, коротко и звучно. Может, давай я буду Зан?»
«Заметано», — согласился взломщик. «Давай теперь к делу, Зан».
Кибер сразу стал прежним, подтянутым и строгим. Речь опять зазвучала сухо, четко, без лишних эмоций.
«Твоя задача — открыть замок. Вероятно, не один. Скорее всего, перед этим понадобится выключить сигнализацию».
«В чем подвох?»
«Не понимаю, о чем ты».
«За то, чтобы я вскрыл замочек, пусть даже десяток. Мне вот так запросто отпускают грехи?» — скривил губы Лом. Что-то не верю я в доброту наших органов. Любых, кроме тех, что во мне. Да и то, бывает, печень пошаливает.
Замки наверняка сверхсложные. Кроме того, очень старые. Ты можешь не знать элементарной базы и их схем. Это первое.
Насколько старые? И что будет вторым? А также третьим, четвертым? Сколько их там, твоих пунктов?
Запорным устройством порядка 80 лет.
Ага, многозначительно выдал взломщик.
Да, кивнул Зан.
Устройства еще довоенные.
А электроника не очень-то дружит с радиацией.
Это тоже. Впрочем, защита от радиационного излучения наверняка была предусмотрена.
Давай дальше, буркнул Лом, которому ситуация нравилась все меньше и меньше.
Что там у нас еще плохого?
Место расположения объекта. Вот что самое плохое.
Не тяни, нахмурился взломщик. Надеюсь, я не накаркал, и это не затонувшая субмарина?
Нет, но лучше не намного.
Сейчас ты узнаешь то, после чего обратного пути для тебя уже не будет, сказал Кибер. Или вперед, или...
Слушай, хорош пугать, а? Вроде как проехали уже эту тему.
Зан совсем по-человечески пожал плечами, и над захламленным обшарпанным столом Лома возникла трехмерная схема местности. Большое, уходящее за границы проекции озеро, странный, словно не в фокусе, город, промышленные развалины с остатками заводских труб, похожих на обломки гнилых зубов древнего старца. А за всем этим сглаженные тысячелетия назад ледником сопки.
«Так это же Мончетундровск!» — подскочил взломщик.
«Нет, так мы не договаривались!»
«В нашей реальности город Мончегорск».
«А как мы договаривались?» — зло прищурился Кибер. «Ты же сам сказал, что за просто так грехи не отпускают!»
«Но там же помутнение! И те, кто... Да ты ведь и сам все знаешь! Как и то, что сунуться туда — это верная смерть! Стопудово! Какие нахрен запоры? Какая сигнализация? У тебя блоки в башке не перемкнуло?»
«У меня блоки не только в голове», — хладнокровно отреагировал Зан. «И работоспособность моего организма оценивается на данный момент в 98,9%. При допустимом уровне в 95%.
«Не в голове, говоришь?» «То-то, гляжу, ты совсем другим местом думаешь. Да и то хреново. Отсидел, небось».
«Немедленно прекращай ерничать!» — выкрикнул Зан.
Кибер впервые повысил голос, и это произвело на Лома столь сильное впечатление, что он по-настоящему растерялся. Пробормотал лишь.
«Но ведь это и правда...»
«Да, это и правда опасно», — чеканя каждое слово, заговорил Кибер. «Чрезвычайно. Шансов на успешный исход операции не так уж и много. Но они есть. А теперь смотри и слушай внимательно. Объект находится здесь».
На одной из сопок вспыхнул красный маркер.
«Добраться туда можно тремя путями. По озеру, но тогда мы будем видны издалека и не будем иметь возможности укрыться. Через город, но это и правда верная смерть. Мончетундровск затронут помутнением, и по имеющимся данным напичкан его созданиями. И третий путь — через разрушенную медно-никелевую фабрику. Она хоть и частично разрушена, но имеет прежнюю структуру. Вывод — идти нужно через нее».
«Разве там не может быть созданий?» — невольно передернул плечами Лом.
«Могут быть и там, но вряд ли так же много, как в городе. Здесь-то и пригодится твоя вторая особенность — чувствовать на расстоянии ментальную энергию. Будем по возможности избегать прямых контактов».
«А ты уверен, что они разумны? Что их мозги или что там у них будут излучать эту энергию?»
«Не уверен. Когда имеешь дело с созданиями помутнения, уверенным нельзя быть ни в чем. Узнать это наверняка мы сможем лишь при встрече с ними.
Но не забывай, что я тоже на многое способен.